Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня с вами праздник, очередной вебинар воскресный. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Здравствуйте. Добрый день всем.
И я, и Боря Белоцерковский. Мы помогаем доктору Лайтману отвечать на вопросы, как можем. Вы задавайте ваши вопросы в прямом эфире, пожалуйста, они пойдут без очереди. У нас много вопросов, которые вы задали за эту неделю. Значит, тема сегодняшняя наша очень важна. Мифы о науке Каббала. Как отличить правду от вымысла? Это то, что вы запросили. Масса подключений у нас. Переводим на 20 языков. Будьте активны и, в общем, получите ответы. Я уверен в этом. И вот из благодарности я выбрал вот такую благодарность. Мы с женой Эмилией дважды, 17 и 18, с большим вниманием просмотрели, обсудили это первое занятие. И даже поругались, слушая профессора Лайтмана. Но в результате поняли, что будем учиться.
Ну, хорошо. Нет, ругаться – это полезно.
Это полезно.
Да, это заостряет чувства, и весь аппарат понятийный встает, так сказать, восстает. Так что это полезно. В общем-то, в споре рождается истина.
То есть вы за то, чтобы даже люди иногда ругались и так как бы обострялись?
Сказано же, в споре рождается истина. В споре рождается... Я же это сказал.
И у нас тема сегодня – мифы о науке Каббала. И вот как отличить правду от вымысла? Если можно, несколько слов хотя бы об этом. Мифами она обросла огромными. Там, это нельзя, то нельзя. Красные нитки, священная вода. Я могу 40 лет, там, не раньше 40 лет и так далее. Амулеты, все, что хотите. Вот если можно.
Вы понимаете, проблема в чем? Все знают, что в природе есть свои тайны. Эти тайны есть такие, которые еще не раскрыты людьми, но они могут быть раскрыты. Этим занимается наука, которая все время двигается вперед, раскрывает нам тайны природы на всех ее уровнях. А есть такие тайны, которые наука тоже не сможет раскрыть. То есть существуют какие-то силы, которые наука не улавливает. Потому что психология, психиатрия и прочие, те, касающиеся внутренних проблем человеческой психики, понятийного аппарата, мышления, они, в общем-то, скрыты от нас и вряд ли могут быть когда-нибудь раскрыты, если только лишь на земном уровне, когда мы уподобляем человеческий мозг компьютеру, себя какой-то машине. И тогда, делая из себя, из своего мозга, некоторое вот такое вот неживое существо, мы можем его исследовать, мы можем проводить всякие опыты, снимать всевозможные характеристики и создавать какие-то машины, подобные якобы человеку. Но, в принципе, наше внутреннее устройство, оно для нас абсолютно скрыто от нас самих. Оно относится не к нашему миру, потому что в нашем мире существует только природа на ее трех уровнях – неживая, растительная и животная. А четвертый уровень, который называется человек, его в нашем мире вообще нет. То, что вы видите и называете это людьми, это практически те же высокоорганизованные животные, но не человек в смысле Адам, человек – потому что внутренняя часть человека, с помощью которой он должен выйти за пределы нашего мира, где существует природа только в трех уровнях – неживой, растительный и животный, выйти за пределы животного уровня на уровень человек, на уровень подобия Творцу, на уровень раскрытия Творца, то есть следующего уровня, ничего в этом нет особенного потустороннего. Это просто следующий уровень сознания, постижения, ощущения, понимания, восприятия, постижения природы. Следующий уровень, он совершенно отличается от нас. Это голографический разум, это составное мышление, которого в нашем мире, всех этих понятий в нашем мире практически нет. Ну, вот поэтому-то, и мы щупаем немножко, мы видим, что нам к этому не дотянуться, не добраться. И нам приходится поэтому как-то, может быть, все-таки где-то как-то, ну, дотронуться до этого уровня. И поэтому люди пытаются своими земными чувствами и разумом как-то создать в себе, нарисовать в себе картину следующей ступени. Но они не в состоянии этого сделать. Потому что ни наши чувства, ни наш разум не находятся в том формате, чтобы создать эту картину высшего мира, чтобы ощутить его или как-то нарисовать его в себе. Просто мы не входим в этот формат. То есть, допустим, как мы не улавливаем радиоволны, допустим. Мы их не улавливаем, но можем создать прибор, который их улавливает. А высшие свойства мы не улавливаем, потому что у нас их нет. Мы им противоположны даже. Мы эгоистические маленькие существа, ползающие по этому маленькому земному шару. А высший мир, он совершенно находится в других свойствах. В свойствах отдачи, любви, альтруизма, выхода из себя, подъема над эгоизмом и так далее. Поэтому нам не поможет никак никакие наши ухищрения. И поэтому у людей, естественно, складывается все-таки на земном уровне какие-то неправильные, предвзятые какие-то свои домыслы о Кабале, которая рассказывает нам о высшем мире, призывает нам к раскрытию, нас к раскрытию высшего мира, но по своим именно особым канонам. Если мы им будем следовать, мы, конечно, сможем раскрыть высший мир. Он открыт для всех, кто может себя преобразовать и начать ощущать этот высший мир. А до тех пор, до этого состояния, тут ничего не сделаешь. Люди будут думать, гадать, что же это такое, выдумывать всякие свои домыслы. Но это совершенно никак не похоже ни в чем на действительный высший мир.
Будет здесь вопрос очень хороший.
Да, вопрос. Сегодня век информации. Моментально кто-то что-то хочет узнать, идет в интернет, задает вопрос. Золтан из Болгарии набрал в Википедии, что такое Каббала. Я получил, что это религиозное, мистическое, эзотерическое учение в иудаизме, появившееся в 12 веке и получившее распространение в 16 веке. Он спрашивает, как это понимать?
Да никак не понимать. Просто стереть, если можно, и весь этот самый интернет, где это написано, и все, и не читать. Это домыслы, это тоже входит в домыслы людей. Вот и более ничего. Я не читаю такие вещи, конечно.
Ну, смотрите, что делать? Человек заходит в Википедию,
начинает читать. Нет, ну ничего не сделаешь. Это так должно быть, чтобы человек сквозь тернии к звездам. Понимаешь?
То есть в этом есть какой-то умысел, правильно, да?
Обязательно.
Эти мифы раскрутили
да,
специально.
Да, это, да, потому что именно сквозь эти мифы, угу, когда человек их расталкивает, проходит сквозь них, как сквозь дебри.
Да.
Да. Он, да, он мужает, у него напрягается разум, напрягается чувство, и тогда он способен отличить истину от плевел. И тогда уже он понимает, что вот это разумное, стоящее, а это домыслы людей, которые в этом ничего не понимают.
То есть, если говорить о сценарии, вы когда-то даже говорили, что сами каббалисты раскручивали эти мифы.
Тоже верно. Но это уж Википедия, тут уж они сами там, да.
Это так называемый академический подход, исследование текста.
Да я понимаю, я писал
докторат. Пейзажи, природа.
Я писал докторат.
Все изучил.
Да, и должен был это все цитировать. А как же, иначе бы не пропустили бы, не допустили даже к защите. Естественно.
Вот Вера Шестяковская из Казани говорит очень четко, она очень так просит, веско. Почему Каббала была скрыта до 95-го года, как вы говорите? А дальше она говорит, коротко, пожалуйста, и самую суть. Мне нужен серьезный ответ.
Я отвечаю только серьезно, дорогая Вера.
Так.
Во-первых. Во-вторых, Каббала была скрыта до 1995 года. И так заметил Бааль ха-Сулам, великий каббалист 20 века, в начале 20 века сказал о конце его, что будет раскрыта Каббала уже в конце 20 века, потому что общее движение человечества, эволюция его по оси времени, оно должно к этому времени было привести человечество к состоянию в экономическом, в политическом, в общественном, в культурном, в семейном и так далее, во всех своих развитиях, что человечеству уже можно было бы открывать, что такое наука Каббала. потому что она была ему уже с этого времени и далее необходима.
То есть ее не открывают тому, кому она не нужна, в принципе, так получается?
Ну, когда человечество все находилось на таких этапах, когда оно рвалось к капитализму, только к тому, чтобы побольше заработать. И так было где-то до 60-х, 70-х годов 20 века. То тогда не говорилось об этом совершенно ничего. А затем, когда человечество начало уже потихонечку-потихонечку истощать себя и стало закругляться в единое общее целое, глобальный интегральный мир, то тогда уже появилась основа для раскрытия каббалы.
Вот в разделе «Каббала-мистика», да, вот по этим мифам пройдемся немножко, вопрос Артема из Москвы. Почему вокруг каббалы сложился темный образ мистического, мрачного, неприступного для непосвященных учения?
Вот так вам и надо. Для того, чтобы вы не лезли, если вы не хотите.
Отпугивает, да?
Да, да, конечно. Так было всегда. И даже человек, который приходил к мастеру, он все равно получал отторжение, толчок, не принимали его. И он должен был много-много добиваться, много раз добиваться, чтобы его приняли, хоть немножко что-то рассказали, начали заниматься. Его принимали, но на очень сложных условиях, со всевозможными там, ограничениями и так далее. И тогда уже, выполняя это, он уже постепенно-постепенно входил в группу, в каббалистическую. И его уже посвящали в то, каким образом надо изучать каббалу. Что это не просто. Это должно быть в объединении изучающихся между собой, когда они строят между собой маленькое такое мини-общество, интегральное, замкнутое, в котором все равны, все поддерживают друг друга, все включены в друг друга, до тех пор, пока они не растворяются вместе все в одном едином целом. И в этом целом они обнаруживают высший мир, и его начинают изучать и исследовать.
Кстати, когда рассказывают о Рашби, Рашби так пришел к своему учителю, Раби Акиве, он его три раза отослал. Он сказал, да, не время, не надо. А потом взял все-таки. Это автор книги «Зоар». Все-таки тоже он испытал, что это такое.
Конечно.
Дальше, когда мы говорим о каббала религия, вот существуют такие мифы. Валентина из Химки спрашивает, как вы относитесь к постулатам религии? Ведь многие схожи с каббалой. Спасибо.
Религии все взяли из каббалы. В любом, в каком-то виде, но все религии мировые все взяли из каббалы, потому что каббала является, в общем-то, предосновой для религий. Откуда же им было все это взять? Все эти рассказы, все эти уставы, вообще все, что существует, это все исходит из каббалы. Она является основой и религии, она является и основой всех наук. У нас на сайте все описано, вы можете зайти и увидеть на русском языке абсолютно вся каббалистическая литература переведена и готова, пожалуйста, к вашим услугам.
По этому же поводу, вот сейчас вот онлайн, Всеславы с Кимры спрашивают, а всякие разные хасиды, это тоже каббалисты?
Нет. Каббалисты – это каббалисты. Когда-то хасиды в 16, 17, 18 веке, даже немножко, может быть, еще и в 19, они были каббалистами. А с тех пор уже они все оставили давно каббалу и не имеют к ней, в общем-то, никакого отношения, к сожалению.
Вот развеивая мифы, Елена спрашивает тоже, видела видео, как каббалисты добывают вино, воткнувши кинжал в камень, читая специальную молитву. Правда ли это?
Ух ты! Мне о таких фокусах неизвестно. Но я назову это фокусами, потому что ничего в этом нет. Никакие это не каббалисты. Каббала не занимается никакими этими... фокусы, опять-таки скажу, не знаю даже, как это назвать. Я вам советую ни во что в это не верить. Это все чистое вранье.
Я вам могу рассказать, как это делается в кино.
Как в кино это делается?
Монтируется, режиссируется, это все могу рассказать. Все это придумки, конечно, но что делать.
Упомянули хасидов, но здесь очень много вопросов, которые касаются религий. Христианства, ислама, буддизма, иудаизма, из Алматы, из Саян. Что дает каббала, то, что не дают другие религии. Про Кришну с точки зрения каббалы. Все время есть эта путаница с религией.
Ничего не дает. Каббала дает только одно. Она дает нерелигиозному человеку постижение высшего мира, постижение системы управления нашим миром, раскрытие Творца. И ни в коем случае не занимается никакими религиозными обрядами и никакими вообще религиозными обычаями. То есть все это всего лишь обычаи, то, что мы видим в религии. А Каббала говорит нам о законах высшего мира. Если мы начинаем уподобляться этим законам, мы начинаем ощущать высший мир. Ощущать, понимать. Вот постижение высшего мира является целью Каббалы.
Вот тут спрашивают по этому поводу, конечно, но спрашивают, что такое Каббала Маасит в таком случае? Это Каббала действующая, да. Я понимаю, что это очень сильнейшая связь каббалиста с Творцом. Пример, и пример приводится. Пульса Денура, Нариэля Шарона. Расскажите, пожалуйста, об этой стороне Каббалы.
Поймите меня, я лично знаю людей, которые проводили это Пульса Денуру. Это практически театр. Дорогие мои, театр. Это вам кажется на расстоянии, что это такое? Или вы думаете, что я так всех просто так разоблачаю, что я на всех зло и так далее? Нет, на самом деле в этом ничего. Так что можете не волноваться. Никаких заклинаний нет. Никакого вот такого, никакой возможности испортить одно, что-то другому человеку нет. Оно есть, эта возможность. Дурной глаз... Но это все не в Каббале совершенно. Это вот подойдите к какой-нибудь бабке. Есть такие многие, да, у которых есть такая способность. И они сделают так. То есть у них есть такое особое чувство, особое желание, которое они могут направлять на других и таким образом воздействовать вот какими-то внутренними волнами, что ли, на другого человека. И он будет при этом болеть. Может быть, даже умрет, я не знаю. Но это не каббалистическое действие Пульса Денура. Пульса Денура – это не то совершенно. Да никто не умеет и не знает. И те, кто проводили вообще этот театр заклинания якобы на Ариэля Шарона, они совершенно не занимаются каббалой, не знают и не умеют ничего делать. Просто они вот хотели таким образом призвать общественность к тому, чтобы остановить этого политика. Потому что он действительно сделал неправильные вещи для государства. И по сей день мы от этого страдаем.
Но, в принципе, как вы говорите, каббалист не может ничего плохого сделать другому. Потому что в основе каббалы
нет.
Совсем другие истины.
Естественно.
Основы.
В основе каббалы лежит только добро. То есть ни в коем случае вы никак не можете навредить другому. Даже самому ужасному какому-то... Ну, не знаю, извергу,
да,
никому.
Да и врагов-то, получается, нет?
Нет врагов,
каббалиста.
Нет.
Вот это интересный вопрос.
Только лишь через высший мир делать всех добрыми.
То есть врагов не существует для каббалиста?
Нет.
Дальше, пожалуйста, вот такое. Если великий каббалист завершает цепочку передающих знаний из уста в уста, из уст в уста, что дальше, спрашивается? Как будет распространяться, продолжаться каббала? Или не будет?
Почему нет?
Ну, он завершает цепочку, как бы. Вот говорят, каббалист завершил цепочку. Передачи из уста в уста.
Каббалист, а все человечество, что ли, завершает?
Ну, тут такой вопрос.
Нет, я не понимаю вопрос.
Непонятный вопрос, да. Ну, а если все человечество? Ну, завершается вот это.
Тогда все, оно достигает мира бесконечности, оно выходит на уровень совершенства.
То есть, если человечество завершает этот путь, да?
Да.
Оно завершит рано или поздно.
Конечно. Как максимум за 220 лет.
Ну, мы задаем вопросы ребят, так что...
Знаете, я вас понимаю,
это только
но вопросы должны быть... Мной должны быть поняты правильно, чтобы я на них конкретно ответил.
Каббала рассматривает явления с разных сторон. И вот Виктор из Владивостока пишет: «Я, хотя по образованию физик и давно знаю закон о неопределенности Эйзенберга, что невозможно узнать больше, чем дано нам воспринять через наши 5 органов чувств». Вопрос к профессору. Как Каббала говорит о таком религиозном событии, как пришествие Христа или что-то другое? То есть понятие нашего восприятия реальности...
Каббала относится к нашему миру абсолютно реально. Никакого пришествия, никакого нашествия, ничего нет, кроме как обычная история человечества. Ничего. Это так же, как и переход этого Красного моря, и там еще какие-то библейские чудеса. Ничего этого нет. Это все обычная, нормальная, развития человеческого общества, которое никаких чудес ни само не производит, ни не видело.
А Сэм из Ханнесбурга спрашивает: Авраам, Ицхак и Яков признаны всеми мировыми религиями. Согласно Каббале, это вымышленные персонажи?
Нет, это не вымышленные персонажи. Но это целая школа. Вы понимаете? Вот как вы можете сегодня сказать обо мне? Кто такой Лайтман? Так вы должны сказать уже не просто обо мне. Вы должны сказать о тысячах или даже миллионах людей в мире, которые изучают Каббалу, находятся в рамках нашего международного каббалистической академии и так далее, и так далее. То же самое, когда ты говоришь Авраам, ты говоришь о институте, а не одному человеке.
Да? Вопрос такой: что такое исправление 613 желаний? Где они описаны, эти 613 желаний? Если это 613 заповедей Торы, то объясните, пожалуйста, например, как исправляется, к примеру, 35-е желание – изготавливать специальное масло для помазывания первосвященника и царя. Это 35-е, я вообще честно говоря.
Когда вы войдете на ступень, когда вы сможете уже быть в связи с первосвященником или царем, то есть это особая духовная ступень, это не человек. Так? Когда у вас образуется вот такая вот духовная конструкция, называемая царь или первосвященник, тогда вы сможете сделать такое действие, которое называется привлечением света хухма. Свет хухма – это масло. А свет хасадим – это вода. И вот тогда, привлекая это масло, вы сможете изготовить особый раствор, особую такую систему, ну, систему, что ли, раствор – это в нашем мире так говорится. То есть особую систему для исправления, для возвышения, для приближения к реализации себя на уровне царя или на уровне там коэна, большого коэна, там, первосвященника. Вот. Это все ваши внутренние свойства, которые вы должны исправлять, приводить их в порядок. То есть, мне трудно выражать это все на русском языке, но я благодарю вас за вопросы. Я готов на них отвечать, но они все будут вот такие. То есть любая заповедь – это исправление ваших внутренних желаний, только на разных уровнях.
То есть можно сказать, что это внутри человека, он коэн этот существует, и царь, да?
Конечно, это все внутри человека. Человек – маленький мир, и все существует в нем.
И он должен его найти в себе, да?
Да, да. А в общем-то, кроме человека, не существует никого.
А может тогда…
Одного. То есть существую только я один, а все вы во мне, в моем понимании, в моем ощущении. А где же вы еще? Вам не кажется, что вы находитесь вне меня, но на самом деле вы во мне.
Ну, чтобы завершить этот вопрос, если можно, тогда еще раз сказать, что значит найти в себе коэна? Что это за желание во мне такое, коэн?
Коэн – это желание, находящееся на уровне кетера. Высокое желание, самое высокое желание в человеке, которое действительно идет на уровень полной отдачи.
То есть там не подмешаны никакие эгоистические желания?
Да.
Да? Все чисто и исправно.
Да, но это надо готовить его. Вот это одно из действий – это 35-я заповедь.
Это когда ты…
Да. И вот эти заповеди все должны выполнять. То есть неважно, кем вы родились, евреем или нет, коэном или леви, или вообще никто, или как, это неважно. Когда вы будете подниматься по духовным ступеням, вы обязаны будете пройти все эти уровни и свойства.
Вопрос об Адаме. Рафаил Шарафутдинов из Ташкента спрашивает. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, мы все считаем, что первый каббалист Адам, это он написал или о нем что-то написали? Или вообще это так принято считать?
Принято считать. Я не могу вам сказать точно, я при этом не присутствовал. Но принято считать, что книга Разиэля Малах, то есть «Тайный ангел», она написана Адамом. То есть это первым человеком, который постиг высший мир. Не просто первый человек на земле. И до него были тысячи поколений. А он первым, который раскрыл высший мир и описал его вот в этой книжке. И поэтому от него именно начинается исчисление человека. Поэтому он называется Адам. называется первым человеком. Первым, достигнувшим подобия Творцу. Потому что подобие Творцу называется доме, подобный. От этого он называется Адам.
Вот вопрос такой. Эд Галдия, не знаю, что, извините, если я неправильно произношу ваше имя, фамилию, естественно. Чем каббалист отличается от пророка? Оба постигают мир причин. Считаете вы ли себя пророком?
Пророк – это особое свойство души. Человек может быть пророком, а может не быть им. Для этого надо достичь уровня особого. В книге…
Пророки.
Нет. В книге «Пророки» там сказано действительно о больших пророках. Да, каббалисты, которые достигли уровня пророков.
Так или иначе, это каббалисты.
Да, да. У Рамхаля описано «Дерех Ашем», это есть такая…
«Путь Творца».
«Путь Творца», такая книга. На русском языке тоже есть. Вы можете ее найти в интернете, везде. И там написано, когда человек достигает уровня пророка. То есть «Путь Творца», там написаны все эти… ступени до достижения полного совершенства. То есть, пожалуйста, раскройте, почитайте, до какой ступени надо достичь, чтобы стать пророком.
Ну, пророк – это тот, который видит, видит…
Пророк – это человек, который связан с высшей силой напрямую.
Это они сказали, что если мы пойдем естественным путем, то будет нехорошо. Это пророки сказали?
Кто мы? Когда?
То есть, если человечество пойдет естественным своим путем,
да, конечно.
То конец его нехороший.
Да, но это нет, это раскрывается еще и Авраамом.
Авраам считается пророком или нет, к слову сказать?
Да, конечно. Да.
Леонид из Красноярска.
Все праотцы, они пророки, естественно. Ты же читаешь в Торе, что у них была прямая связь с высшей силой, и они находились на таком уровне. Ты просто должен дойти до такой ступени, подняться на такую ступень, когда ты начинаешь уже ощущать связь с Творцом на уровне пророка. Оно вообще есть разные ступени пророчества. Да.
Угу. Леонид из Красноярска. Мы не знаем о тех, кто достиг высоких духовных ступеней. Получается, что они работали для себя. Какая польза от этой работы для человечества?
Ну, во-первых, все человечество – это абсолютно четкая замкнутая система. Система душ. Те, кто умерли, те, кто живы, кто еще не родился, находятся в духовном мире, на нашем уровне, неважно где и как. Включая, кстати говоря, и неживую растительную и животную природу. То есть абсолютно вся природа, она вся находится в едином таком интегральном сочетании между собой, объединении, соединении, связи, схемы. И поэтому не надо отделять вообще какую-то часть от какой-то части. Это все взаимосвязанная система. Так что те, кто были, и те, кто будут, и кто-то сейчас, они находятся все вместе в одной системе. Ощущает человек это или нет, это не важно. Он находится в ней. Вот и, а далее уже кто как взаимодействует с этой с огромной системой душ, или, можно сказать, с одной единой общей душой, и какое влияние он на нее оказывает, как он двигает эту общую душу к наилучшему состоянию, к состоянию совершенства.
Вот Сергей спрашивает вопрос по поводу всех постижений. Разные люди добились в религиях, как они говорят, постижения Бога и проявили чудеса. А в каббале есть чудеса? Или есть ли люди, проявляющие необычные способности? Чтобы доказать человеку, там, знаете...
Никаких чудес каббалист не может сделать. Все, что он постигает, это постигает в себе. Похвастаться никому не может.
Проблема это, я
скажу. Да. И никогда бы себе этого и не позволил. Так что, допустим, поймать его и заставить показать какой-то фокус не получится.
И подняться сейчас.
Он не может, да, вот сейчас вот с крестом вместе начну подниматься.
И полетел.
Такая левитация. И сразу же меня запишут в пророки.
Да, народ сразу валом повалит.
Конечно, но мне не нужен такой народ, который будет валить на такую дешевку.
А знамение, посох, который в змея превращается?
Ну что ты, дорогой мой, это... Ну, я тебе могу такое продать, если ты хочешь.
Но, в принципе, чудеса, понятно,
товарищи,
такого нет.
Товарищи, перестаньте вообще, я вас очень
верить
прошу.
Чудеса.
Нет чудес. Нет чудес в нашем мире. Это Это если вы не знаете законов природы, вам они покажутся чудесами. Так как если бы ты вдруг чиркнул бы спичкой перед носом неандертальца, он бы подумал, как это так?
Откуда огонь?
Да, он бы упал бы перед тобой на колени и считал бы тебя за нечто. Но это только лишь зависит от взаимного уровня между двумя людьми.
Видите, что наделали, когда Америку раскрыли испанцы? Так вот их приняли как чудеса, как богов.
Ну вот они, да, они раздали им там осколки бутылок, а сами привезли оттуда вместо этого тонны золота.
Да, вот что чудеса сделали. Mm-hmm. Так, дальше. Подскажите, пожалуйста, есть ли в Кабале раздел, изучающий животную часть души? Чтобы можно было дифференцировать людей, их психологические свойства, обусловленные животными желаниями, различать типы эгоизма. То есть, например, одни люди предрасположены больше к одним видам деятельности, например, бизнесу, другие предрасположены к другим, например, преподаванию. А они получают удовольствие именно от отдельных видов деятельности, и потому хотят ею заниматься. Как Каббала систематизирует эти разные типы психики людей? Ведь, зная это и понимая, можно было бы говорить о возможности выполнения заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». Извините за длинный вопрос, но такой он. Это Устинович Евгений из Москвы.
Значит, Женечка, милый мой, никто из каббалистов этим не будет заниматься. Подбирать для тебя какую-то специальность, подходящую больше или меньше.
И каббалу подбирать под человека. Да?
И каббалу подбирать под человека и вообще. Потому что каббалистов это не интересует. Каббалистов интересует, каким образом ты достигнешь раскрытия высшего мира. И это только тебе, только для тебя. И поможешь остальным тоже. Только для них и ради них это сделать. А заниматься каким-то сервисом в этом мире каббала ничего не дает.
То есть приходят люди с разными склонностями. Кто-то...
Идите к специалистам, они вам скажут. Каббалист ничего здесь сделать не может. Он занимается только духовным возвышением человека.
То есть все эти люди с разными склонностями, они вдруг начинают ощущать что-то общее, да? Пускай у них были разные склонности.
А когда они приходят в каббале, они все становятся одинаковыми.
Вот это вот страшное определение, что они становятся одинаковыми.
А что же в них? А они поднимаются над своим эгоизмом. И какой эгоизм там есть, в каком виде, это не имеет значения. Каждый должен над ним приподняться, чтобы начать ощущать высший мир.
Тогда, чтобы это прояснить, индивидуальность сохраняется в человеке или
да,
нет?
Да,
и
обязательно.
Что это такое тогда? Что
индивидуальность?
Это?
Да. Это душа.
Душа.
Конечно. И она сохраняется. И физические свойства индивидуальные, они сохраняются. Только каждый человек по-своему поднимается над собой, чтобы ощутить высший мир.
Вопрос о помощи. Пишет кто-то, я читал эти. Коррекция Большим Това облегчила работу за одну единицу усилия, делают 10 единиц продвижения. А в чем ваша коррекция помощи нам?
Я не знаю, о чем они говорят.
Я тоже не понимаю.
Что за коррекция Большим Това?
Наверное, исправление.
То, что мои ученики делают, они делают. Это им и надо. А то, что я им помогаю, это мое дело, я им помогаю. И они об этом думать не должны, иначе они будут бездельничать. Понимаешь? Так что у каждого из нас своя работа. Естественно, что я занимаюсь их продвижением. Естественно, что это моя задача и самая моя, в общем-то, насущная проблема, которую я решаю каждый день, двигая их. Но я ни в коем случае им об этом не собираюсь докладывать. Они просто знают, что так должно быть.
Вот, да. Ну, Таня из Брянска спрашивает. Возможно, это наша Таня. Вопрос немножко повторяется, но ради Тани спросим этот вопрос.
Да.
В основном люди, которые даже интересуются, думают, что каббала – это пульса Денура. Снова. Создание голема. И требуют показать пример. Покажи, как ты делаешь голема. Я тогда тоже буду изучать. Что тут скажешь? Никак не можешь понять и принять, что это внутренняя наука. Спрашивают, если внешне ничего нельзя показать, то какой смысл заниматься каббалой?
А разве я могу что-то показать из того, что я постигаю сейчас в нашем мире?
Ну, научно. Вы можете что-то показать?
А что я могу показать?
Ну, микроскоп. Можно микроскопом?
Нет, увидеть? Так ты показываешь что-то вне себя.
Вне себя.
Потому что мы живем с тобой в общем мире.
Да.
Так ты мне его показываешь.
Да.
Если мы с тобой будем вместе в высшем мире, я тебе тоже смогу показать. И ты поймешь и увидишь. Ну, а как же?
То есть так, если над водой головы выглядывают, да, то они видят.
Ну, вот сидит собака и человек. Они могут между собой говорить? могут, на том уровне, на котором собака может понять человека, не более того. То есть или в нашем мире мы должны быть вместе, или в высшем мире мы должны быть вместе. Только тогда может быть коммуникация.
Здесь вопрос из Ромела из Тулузы. В интернете ассоциируют кабалу с новым мировым порядком, верхушка которой хочет управлять миром. Что вы об этом думаете?
Ну, я надеюсь, что они там приготовили теплое место. Где вы видите каббалистов среди этой верхушки, которая миром управляет? Это же такие эгоисты и такие ограниченные люди, для которых не существует ничего, кроме богатства и власти. А каббала в первую очередь говорит, что человек должен приподняться над этими своими эгоистическими земными желаниями. Так что уж точно там каббалистов быть не может. Человек, который начинает заниматься каббалой, вы спросите у любого своего товарища, который занимается каббалой, насколько ему не хочется быть вообще в этом мире, насколько его не тянет ни на какие достижения в этом мире, даже на науку, на искусство, на работу, на что угодно. Потому что высший мир, он начинает тебя покрывать, начинает заполнять тебя. А тут говорится о таких людях, которые готовы всех убить, всех ограбить для того, чтобы только добавить еще пару миллиардов к тем бесконечным миллиардам, которые у них есть. Что ты? Там каббалистов не может быть никак.
То есть каббалист не может управлять
миром? Там могут быть верующие разных мастей и религий, но не каббалисты.
Максим из Санкт-Петербурга спрашивает по этому поводу, как же должен жить каббалист в обычной жизни среди людей? Есть ли какое-то правило общения и поведения?
А он живет нормально, что он ходит среди людей, он понимает, кто они такие. Он относится к ним вежливо, доброжелательно, как к маленьким детям, понимая все их мысли, и желания, методы общения, уровень развития. Это естественно, а что же можно еще сделать? Таким образом и должен вести себя. Ну и подспудно там где-то пытается как-то рассказать о каббале, пропагандировать ее, распространять.
Вот, чтобы расширять географию, Кристина из Бухареста пишет, тоже к мифам относится. Правда может быть раскрыта через сны?
Через сны?
Сны.
Сны вообще дают иногда правильную, правдивую информацию о будущем. Будущее, оно абсолютно четко предусмотрено. И есть люди, которые его чувствуют. Вот типа Вольфа Мессинга, да, в России и так далее. В Англии, как я слышал, не знаю. Вот. Так что это все возможно. Я это подтверждаю. Но каббалисты этим не занимаются особенно. Сами по себе. Но во снах, когда происходит перестройка, пересортировка, переадресация всех наших впечатлений, то могут проявляться и будущие состояния. Потому что вы находитесь не в эгоизме, а в отрыве, в определенном каком-то отрыве от эгоизма. И поэтому вы в этой мере можете ощущать будущее.
Ну вот, давай.
Угу. Ну вот, наверное, чувствует, что чудес нет. Что же делать? Андрей Штефан спрашивает, каковы конкретные аргументы в пользу истинности каббалы? Эту истинность нужно принимать на веру?
Нет. Ни в коем случае. Человек должен прийти и раскрыть книжечку или войти в сайт интернета и начать читать. Причем читать по совету людей, которые создали этот сайт. Допустим, Каббала, как Каббала.ру, как он называется?
Кабакадеми.ком.
Кабакадеми.ком. Вот. И там он получит все объяснения. Или может задавать еще вопросы, наверное. Ему будут отвечать. Но там есть весь материал для начинающих.
Вот, да, совершенно верно. Сейчас мы начали как раз наш зимний поток 2016. Запись только началась. Еще будет 2 недели. Можно записаться. Поэтому записывайтесь. Там есть форум. Можно задавать вопросы. И кроме воскресенья, встречи еще по четвергам. 28 числа будет первое занятие.
Вот, кстати, Егор из Минусинска спрашивает. Основа всех религий – вера, а не знание. да. той или иной мере все концессии ставят ограничения и запрет на постижение законов Вселенной. Почему?
Да потому что они не относятся ни к постижению никак. У них нет никакой этой возможности. Они не существуют только в темноте, что называется. То есть благодаря тому, что человек не постигает. Если бы человек постигал, религии бы не было. Осталась бы одна каббала. Вот, так что...
То есть, если бы постигал, у него все время вопрос...
Поэтому религии заинтересованы в тупости.
То есть, что, они давят, подавляют вопросы человека? Или
конечно,
человек не задает вопросы?
Не задают, не без всяких вопросов. Религиозный человек, который, как называется это, фанатично смотрит вперед и идет без всякого фокуса в глазах.
Ну, именно оттуда идет понятие веры. Верь.
Нет, да. это называется вера религиозная. Когда человек вот таким образом поступает, принимает эти постулаты, как бы, веры, и все, никак не ощущая их, не воспринимая их.
Но, во всяком случае, это ступенька человека, ведь трудно проскочить сразу и прийти к вере.
Никакой ступеньки в этом нет.
Нет.
Сплошные заблуждения и шаг назад.
Тогда, если можно, вот можете сказать, вера ниже знания, выше знания, там, на уровне знания и выше знания. Вот можно три эти параметра сейчас вот рассказать, сказать хотя бы?
Есть вера, когда я вижу,
так.
И это знание. Есть вера ниже знания, когда мне не надо никаких доказательств, я просто принимаю то, что мне говорят, и так поступаю. Это как маленький ребенок, допустим.
Это и есть часть религии, да, такая? Или нет? Вера ниже знания.
Это и есть часть религии. Мне так говорят, и я верю.
Да.
Не проверяю.
Угу.
Вот. Даже, может быть, потому, что я не могу проверить. Как я могу проверить, допустим, религии? Мне рассказывают о всяких чудесах. Как я могу этому верить? И есть вера выше знания. Когда я постигаю, поднимаюсь над своим эгоизмом и начинаю уже постигать происходящее. Это каббала. Значит, отсюда мы видим противоположность веры ниже знания, религии, и веры выше знания, каббалы. Они противоположны друг другу.
Здесь жесткие вопросы. Задать?
Да, пожалуйста.
Да, вот жесткие вопросы. Вы знаете...
Я очень люблю.
На нас много наезжают в интернете. Вот пишет Татьяна Баласанян, но она как раз все понимает, но она пишет. В одном видео на YouTube сравнил каббалу доктора Лайтмана с рестораном «Макдональдс», где каждый может получить дешевую еду. А то, к чему учит он сравнил с дорогим рестораном для избранных, где подают изысканные, очень, конечно, дорогие блюда. Что вы скажете по этому поводу? Я примерно знаю ответ, но все же хотелось, чтобы это услышали другие.
А где, интересно посмотреть, что это за великий повар, гурман и так далее. Да. Где же у него это?
То есть у вас как бы каббала, знаете, как говорят...
Дешевая.
Дешевую еду вы готовите.
Ну что же, я очень рад, что она...
Для бедных, да?
Да, я очень рад, что она для этого. Сказано, бойся... Бойся бедных, потому что из них придет свет. Через них придет свет.
Бойся бедных, сказано, да?
Да,
да. Через них придет свет.
Да. Так что, ну и кроме того, я вам скажу, как зовут женщину?
Эту женщину зовут Татьяна Баласанян.
Я вам скажу, Танечка, что я не реагирую на это ни на что, потому что я, знаете, уже старик. И сделал много за свою жизнь, не рад этому. Ну, хотелось бы больше, и, может быть, еще что-то успею. Я делаю то, что могу. Каждый из нас ведь делает в мире то, что он может. Вы ведь тоже и не великая балерина, и не пианистка, и не художница, и там, хотя у вас есть какие-то свои особые качества, несомненно. Но все-таки, ну так каждый где-то в своей науке или ремесле, можно сказать, так в общем, он находится на каком-то уровне. Я же не говорю, что я самый великий в мире каббалист. И вообще это не важно. Я пытаюсь дать людям возможность узнать о смысле жизни и как этого смысла постичь, и стать более счастливым.
А вот что тут плохого? Плохого, вот интересно, что как бы вы как бы, ну ладно, с рестораном Макдональдс, ладно, это, где каждый может получить дешевую еду. А вот тот вот мужик, который вот пишет на Ютубе, Эл такой, он говорит, а я учу, а я, у меня как изысканный ресторан для избранных, где подают изысканные блюда. Угу. И сюда приходят изысканные, те, которые изысканные. А чем вот плохо вот дешевую еду вот так вот людям
сдавать? Я не знаю, во-первых, что плохо. Если это нормальная, здоровая, дешевая еда, что, да, может плохого, что может быть плохого? Это первое. Во-вторых, я не знаю, кто это так пишет.
Ну, наезд мне, в принципе, понятен. Да? То есть считают вас популяризатором кабалы, слишком популяризатором.
Я бы хотел видеть вообще каббалиста, который не популяризирует, неважно, но преподает на высоком уровне, особым людям. Где это можно увидеть? Где Таня это раскопала?
Ну, на YouTube, может, можно
увидеть. Я ее прошу, чтобы она написала нам адрес.
Пришлите нам, Танечка,
да,
пришлите.
Мы в следующий раз посмотрим, ответим более, так сказать, конкретно.
Кроме веры, есть еще очень сложное понятие «творец». Алексей из Беларуси спрашивает. Вы говорите, что каббала помогает познать Творца, но в Бога вы не верите. Что вы понимаете под Творцом?
Вот все время наезд, что вы в Бога не верите. Вот это вот...
Это очень хорошо.
Да?
Пускай это раздражает людей. У них будут ко мне претензии, и они таким образом в конце концов больше поймут. Они должны будут докапываться или через плохое, или через хорошее. Значит, в Бога не верю. Вообще не верю ни во что. Я человек науки. И поэтому и вам советую никому и ни во что не верить. Потому что вы всегда верите в общем-то каким-то людям, которые чего-то вам передали, написали. А я нет. Я когда пришел к своему учителю, то прошел очень четкую школу с ним. В чем она заключалась? В том, что мы идем на раскрытие Творца. Это как ученый, который идет на раскрытие какой-то особой тайны природы, которая тайна, но она станет явной. Вот и так и здесь же в Каббале. Она только так и называется. Поэтому Каббала по определению – это методика раскрытия Творца человеку в этом мире. А какая же здесь тогда остается вера? Это раскрытие, знание. Когда, это первое.
Когда-то это очень привлекало людей. Я помню, в наше время «Иду на грозу», все эти фильмы. Что идет человек, да, на раскрытие.
Конечно.
Когда-то очень привлекало. Просто, не просто верю, а иду туда проверить.
Да, да. Все. Я помню, что этот фильм, он снимался около нашего института.
А, да?
На Петроградской.
Да, да, да. Угу. Я вас остановил, вы что-то хотели сказать еще.
Это первое. Второе, то, что я не верю. И в Каббале поэтому надо стремиться к знанию, а не к вере. Это первое. И второе, что познание. То есть вы должны достичь, вы должны пощупать, вы должны понюхать, вы должны, как маленький ребенок тянет в рот, потому что вот это самое надежное, он пробует все во рту. Вот так и мы должны все попробовать. Поэтому постижение высшего мира называется таамим, то есть вкусы. Вот именно от этого инстинкта все ощутить во рту, как самое надежное, как самое верное, самое близкое нами ощущение. Самое близкое нам ощущение. Вот так надо все. И где же здесь есть вера? Ну, не могу же я взять что-то в рот и почувствовать сладость, а вы мне будете утверждать, что нет, это горькое и так далее. Нет ведь. Вот так здесь и нет места веры. Вере. Да?
Вот Саша из Магнитогорска спрашивает. Вы говорите в книге «Зоар», духовный мир – это мир одних желаний, без телесных оболочек. Что такое телесная оболочка тогда?
Вот это то, что в нашем мире. Все, что мы наблюдаем, это все телесные оболочки. Это силы на самом деле, которые рисуют нам, в нашем воображении, рисуют нам картину этого мира. На самом деле этой картины, эта картина есть, но мира нет. Поэтому наш мир называется, как сказать по-русски? Не думая.
Иллюзорный
мир. Угу. Так он называется в Каббале. Иллюзорный мир, его не существует. Это все векторы всевозможные, которые рисуют нам в нашем мозгу. Так, наш мозг как система связи, сил, сетка, на которой проявляются различные силы. И они нам рисуют на этой сетке всевозможные картины. И нам кажется, что это картины, находящиеся перед нами.
Из Санкт-Петербурга вопрос уже по изучению. Почему кабалу надо обязательно изучать с себе подобными? Эффект синергии. Будет ли польза в самостоятельном изучении без толпы?
Толпы, очень интересно пишет товарищ.
Так кабалу надо изучать. Вот сегодня у нас через пару часов будет особый семинар. Я вам советую присутствовать. Как выйти на него?
На нашем сайте kap.tv.
kap.tv.
Будет транслироваться.
Хорошо. Там с переводом будет.
Да, будет на русском языке.
Да. Я буду проводить семинар, будет где-то, наверное, 1500-2000 человек. Присутствуйте. В чем заключается методика? Сидят 10 человек в кружочке. Между собой обязаны создать особый вид связи, сетку взаимосвязи, такую, которая была бы подобна высшему миру. Тогда на этой сетке отразится высший мир. Вот так, как у нас в мозгу индивидуально сейчас отражается, рисуется нам наш мир, также на этой сетке между нами, когда мы ее между собой создадим, она будет находиться между нами, она не будет относиться никому, а именно ко всем, к этой десятке, на ней сможет отразиться высший мир. Точно как у нас в мозгу. Вот в этом заключается вся методика раскрытия высшего мира. Садитесь с нами вместе в один кружок, и будем заниматься практическим исследованием высшего мира, его раскрытием. И так и изучается кабала. А для вас сегодня как раз и есть вот этот вот семинар, который мы проводим здесь, в Израиле, для где-то 1500 человек. Следующий наш семинар будет через месяц. Это уже будет большим семинаром. Тоже здесь в Израиле будет проходить. Он уже где-то на 7-8 тысяч человек в огромном зале. И на него вы также приглашаетесь. Он будет транслироваться. А вы готовьте там, где вы находитесь, десятку. Или хотя бы 7-8 человек. Чтобы могли сидеть в кружке и вместе с нами таким образом заниматься раскрытием высшего мира себе.
Ну, мы еще не заканчиваем. Такой этот вопрос хотел, хорошо было под конец, но ничего,
ничего сказали.
Есть такая информация в различных, спрашивает Олег из Москвы, о апокрифах и в книге Ханоха, наверное, Еноха говорится, что до потопа на земле правили титаны, исполины. Правда ли это?
Да, да. Были великие-великие люди. Да, великие духом, конечно, а не своими размерами. Вот. И это действительно так.
Ну, то есть что означает титан и исполин в таком случае?
Ну, не знаю. Ты мне скажи, Наполеон был великим императором.
Для человечества великим.
Великим. Да. Что значит для человечества?
Ну, так вот, есть незамеченные...
Ну, как-то не... Он был великий.
Великий.
Великий. Ростом 150 сантиметров.
Да.
Ну, так что же ты хочешь сказать, великий или маленький?
Вот
то же самое здесь, сердце. Что значит исполин? Угу. Ты понимаешь? Исполинский дух, исполинский разум. Имеется в виду
титан духа,
качественные, да, качественные свойства.
Тогда скажите, пожалуйста, что это такое в кабале? Исполин и титан.
Исполины и титаны были до потопа.
Так.
Они постигали высший мир в огромнейшем эгоизме, которые могли уподобить высшему миру на самом маленьком уровне, кстати говоря. На уровне нулевой эгоистический уровень.
То есть они не были большими эгоистами?
Они не были большими эгоистами. Но именно благодаря тому, что у них был эгоизм нулевой, то они могли очень легко проходить во все свойства и во все виды, и вообще во все слои духовного мира.
То есть могли его не использовать, да?
Да, и поэтому они назывались исполинами.
Вопрос Александра из Симферополя. Говорят, где мысли, там и я. Скажите, я сейчас с вами с точки зрения духовного?
Нет. Нет. Мысль должна иметь свое реальное воплощение. Мысль человека, она ничего не значит, если она не одевается в его силу. Сила мысли. Есть мысль, а есть сила мысли. Да.
Ну вот Фредерик, чтобы просто подключить, из Парижа спрашивает, Каббала – это научная религия? Он все-таки пытается как-то вывернуться.
Нет, дорогой мой Фредерик, Каббала – это не религия, это наука. Причем наука намного более научной с виду, чем все остальные науки. Потому что все остальные науки, они исследуют действительность только внутри человеческих свойств. Через человека. Ведь человек является детектором, принимающим все свойства окружающего пространства. А Каббала изучает окружающее не только в человеческих свойствах, а вообще во всех возможных. То есть у нее существует по определению бесконечная возможность вариации воспринимающих, бесконечные картины воспринимающей реальности. То есть вот существует всего 125 ступеней. На каждой ступени совершенно разные свойства у воспринимающего человека, и поэтому на каждой ступени он постигает совершенно иную картину действительности, называемую мир. А в итоге он постигает его в общем, этот мир, эту всю действительность, как так называемую мир бесконечности. Так что Каббала, она не находится в узком таком допускаемом промежутке нашими свойствами или нашими органами чувств, или приборами, которые мы изобретаем и добавляем к нашим органам чувств. Каббала, она раздвигает рамки нашего восприятия до бесконечности в обе стороны, и поэтому мы воспринимаем в ней мир невозмущенный, неограниченный нашими чувствами.
Два коротких объявления и блиц. Напоминаем, что открылась запись на курсы «Зима-2016». Заходите, записывайтесь. Два занятия в неделю. На следующей неделе, 31 числа, те, кто живут в Красноярске и Новосибирске, мы приглашаем вас на День открытых дверей. И во всех больших социальных сетях открыли странички, вебинар. Можете задавать вопрос. Мы их будем собирать, и это будет основой для нашего следующего вебинара. Итак, блиц. Елена, расскажите о красной нити. В интернете можно найти информацию, что это иудейский каббалистический талисман, который может защитить от зависти из глаза.
Никакого отношения к иудейскому ничему не имеет, ни к религиозному ничего не имеет, и уж к каббалистическому подавно. Не знаю, чье это изобретение. Я думаю, что это Берга и его знаменитого этого института, вот, который занимается действительно профанацией Каббалы и распродажей всем, что только можно. Святая вода, красные нитки и прочие-прочие аксессуары. Каббалистические.
Николай из Воронежа. Допускаете ли вы наличие таких особей, которые не способны в принципе к исправлению? Есть ли люди, которые не способны исправиться?
В общем, да. Это люди, которые абсолютно не воспринимают окружающую действительность. Так? Есть такие между нами, иногда рождаются такие несчастные люди, которые отключены от действительности. У них другая связь с действительностью, не наша. И поэтому Каббала для них непригодна.
Динка из Болгарии. Как смотрит Каббала на так называемую женскую интуицию? И связана ли она с реальностью относительно Каббалы?
Каббала приветствует женщин в любых видах, и с интуицией, и без интуиции, но к Каббале это не имеет никакого отношения.
Спиноза, Лейбниц, Ньютон были каббалистами? Валерий спрашивает.
Нет.
Нина из Кривого Рога. Измена, предательство мужчины. Как расценивает эта наука Каббала?
Как обычные животные проявления человека.
Андрей из Москвы. Можно ли почувствовать в нашем мире ветвь? Например, сферы Гвура.
Ни Гвура, ни ветви нельзя почувствовать.
Как вы видите искусственный интеллект? Каков он, какова его роль?
Леонид, это интеллект чисто механический, вычислительный, который на вычислениях способен уподобиться в чем-то и чувствам человека. А каббалистическое свойство восприятия высшего мира невозможно воспроизвести ни на какой машине, потому что оно основано на свойстве отдачи.
Ваше пожелание на неделю?
Чтобы у вас был хороший год. Удачи.